Тема моей проповеди сегодня немножко иная. И я думаю, те слова, которые я сейчас вам зачитаю, то выражение немножечко поможет понять, о чем, какова тема будет сегодняшней проповеди. Эти слова принадлежат Теодору Паркеру, проповеднику, писателю и политику. Смерть – один из шагов в нашем непрерывном развитии. Когда-то таким шагом было и наше рождение – с той разницей, что рождение – смерть для одной формы бытия, а смерть – рождение в другую форму бытия. Смерть – счастье для умирающего человека, ведь умирая, перестаешь быть смертным. И тема моей проповеди, она так и называется у меня, «Быть мертвым для греха и живым для Бога». Это тема моей проповеди. Чтобы быть живым для Бога, надо быть мертвым для греха. И действительно, много можно приводить примеров. Даже взять мой пример, моей личной жизни. То, как я жил до того, как встретился с Иисусом Христом. Все мои цели, все мои стремления было делать те мерзости, о которых я сейчас вспоминать тяжело и очень неприятно, очень противно. То, чему я себя посвящал. То, к чему я же желал, то, к чему я стремился, прилагал все усилия, меня останавливали, меня тормозили, я думал, меня не понимают. Я стремился к этому. Но произошел какой-то момент в моей жизни, когда пелена с глаз моих упала, когда я увидел все реально. Можно взять пример Августина. Он вел очень разгульный образ жизни. Он ходил по городам и гулял. Просто-напросто гулял. И есть такое предание, когда он ходил в какой-то город, каждая проститутка ему могла сказать: «Привет, Августин». Представляете, какой образ жизни вел этот человек. Впоследствии он стал одним из отцов церкви. Что-то произошло на одном каком-то периоде его жизни, что переломило его жизнь, что так круто изменило его жизнь. Джон Ньютон, безбожник и распутник, слуга рабов в Африке. Он действительно вел такой образ жизни, который трудно, которому он сам удивляется, как он вообще так жил. И впоследствии он стал учителем веры, который действительно стремился уничтожить. Он стал священником. Что-то в его жизни произошло. Апостол Павел, Фарисей. Но Слово Божие говорит, он, как он сам говорит, был гонитель. Дышал угрозами на христиан. Дышал угрозами на Иисуса Христа. Он считал себя правильным. Но что-то случилось. Что-то случилось в его жизни. С его глаз тоже упала какая-то завеса. И в кресте он увидел орудие спасения. А в воскресении Иисуса Христа он увидел всеобщее амнистию для человечества. И таких примеров можно приводить и приводить и приводить. Как какая-то ситуация, какой-то случай, что-то, какая-то встреча меняет в жизни многих людей. И на одной из таких сторон этой темы сегодня мне хотелось бы с вами порассуждать. И давайте откроем, у кого есть Евангелие, послание к Римлянам, 6 главу. У кого нет, может поделиться те, кто рядом сидит. И прочитаем с 1 по 10 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветки наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, кто умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. И мне хотелось бы сегодня порассуждать вместе с вами на эту тему. Павел здесь начинает действительно с того, что человек оправданный, начинается у него освящение. Оправданный человек Богом, он начинает освящаться. И нету такого греха, который Бог бы не мог простить, который не мог бы покрыть бы искупительной жертвой Иисуса Христа, то есть самим же Богом. И Павел здесь начинает эту главу «Что же скажем?». Чтобы больше понять нам, чему он говорит, о чем он рассуждает, надо для этого обратиться к тому, что говорил Павел прежде. В пятой главе Павел говорил об оправдании. Он проводил параллели между Адамом и Христом. И приводил людей, что никакими усилиями, никакими действиями невозможно заслужить изменение отношения к Богу, Бога к нам. Оправдание только мы получаем по благодати, по вере. Это примерно можно представить вот таким способом. Вот это Бог, Иисус Христос. Вот это мы. Вот эта книжечка, она показывает наш грех. Вот это Иисус Христос. И Господь пришел сюда и совершил то, что не может никто. Он взял грехи наши на себя. И его праведность перешла к нам. И мы имеем эту праведность по благодати. Вроде бы надо радоваться. Но в тот момент, в той общине, куда писал Павел, у них началось что-то необъяснимое. Мы видим из того, что пишет Павел. Павел говорит, что оправдание по благодати, но некоторые, как у иудеи, так и язычники, начали воспринимать это по-другому. Они решили, что Павел призывает нас грешить. Призывает грешить, дабы этим помочь Богу, чтобы он прославился и больше явилась благодать на нас. Брат сейчас говорил, что любовь это подобно алмазу, которая многогранна, она переливается все. Но если его держать, он, конечно, прекрасен и красив. Но если этот алмаз положить на черный бархат, то он особенно начнет переливаться. И примерно черное это мы. И чем чернее, тем, значит, будет лучше переливаться и отображаться алмаз. Примерно такое. Наверное, может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то читал о Распутине. Это был религиозный советник царской семьи Романовых в конце 19-го, начало 20 века. И он не только учил этому, но и был примером. И вот его убеждение. Если ты просто грешник, то ты не даешь Богу прославиться и показать свою благодать. Если человек просто грешник, он ходит, живет свой грешник, но он просто не дает Богу показать свою благодать и прославиться Богу. Дальше он продолжает. Поэтому надо быть чрезвычайным грешником, одним из которых был я. Действительно, я стремился это делать. Я стремился, но действительно, кто-то говорит, что Распутин был действительно воплощением сатаны в теле. Вот он был советником царской семьи. Он не только учил, но и был примером этого поведения. И такие же рассуждения, такие мнения возникали и там, в той общине верующих. И Павел говорит, что же скажем на такие утверждения, оставаться ли нам в грехе, чтобы помочь Богу? Слово «оставаться» имеет значение привычного постоянства, твердо держаться. Этот глагол имеет такое основное значение. Это чего-то твердо держаться, иметь привычное постоянство. Это касается не тех грехов, которые мы, может быть, совершаем, когда живем, будучи еще слабы и имеющие какие-то немощи там, в теле, там, еще какие-то. Здесь говорится о тех грехах, которые стали нормой жизни человека. Те грехи, которые человек совершает, уже не замечает. Они стали, поначалу, может быть, его совесть угрызала, а потом он стал себя оправдывать. Впоследствии он уже перестает их замечать. Это грехи стали нормой жизни. Это говорится о тех грехах, которые человек еще даже и обдумывает. Как сделать более качественно. Как совершить его более качественно из них. Действительно, и Павел предвидел это, и он возбужденный такими рассуждениями, а такими предположениями восклицает никак. Это слово говорит о выражении самого сильного отрицания, которое может быть в тот момент. То есть никак, никаких должно быть помыслений, никаких даже взоров в эту сторону не должно быть. Это вообще отрубить надо, даже вообще забыть все это. Этого невозможно быть. Никак, говорит. Дальше он продолжает. Мы умерли для греха. Мы умерли для греха. Что является и основной темой моей проповеди. Мы умерли для греха. Человек не может каждый раз умирать. По понедельник умирает, по пятнице воскресает, потом во вторник умирает. Человек умирает однажды. Что в физической смерти, что в духовной смерти, жизнь и смерть они несовместимы. Просто-напросто они не могут совместимы. Человек или мертвый, который не подает никаких признаков для жизни, что физическое, что духовное. Или он живой. Он подает какие-то признаки жизни, что физическое, что духовное касается. И сама мысль быть мертвыми для греха и постоянно пребывать в нем, Павел говорит, она просто абсурдна, она лишена всякой логики. Быть мертвым и пребывать в грехе, это просто абсурдно. И никакого не имеет под собой библейского основания. В Евангелии, в первом послании Иоанна, 3-9 стих, Иоанн говорит такие слова. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как же нам жить в нем? Имеется в виду в грехе. Христианин не может просто жить в грехе. Он просто, даже при желании, он просто не может пребывать в нем. Потому что он мертв для греха. Просто не может жить. И Павел во 2 Коринфянам, в 5 главе, 17 стихе говорит, «Во Христе вы новое творение». Вы новое творение. Новое. И это происходит у каждого верующего на каком-то определенном этапе, как у меня это произошло. Когда я осознал вообще свое положение здесь, осознал свою сущность, кто я и кто такой Бог. Когда я осознал свою потребность в Боге, когда я пришел к Иисусу Христу, который умер и понес все грехи за меня, я принял его в сердце свое. И Господь мне дал свою праведность. Он простил мне грехи не просто и подарил свою праведность по благодати. И праведность, и освящение, о котором Павел начинает говорить, в этой главе они неразрывно связаны. Просто они не равны, они связаны, они просто их нельзя разорвать. Точно так же, как существует абсолютный разрыв между прошлой жизнью и новой жизнью. Как между смертью и жизнью. Говорит, за оправдание крепко связано с освящением. И Павел дальше раскрывает свое утверждение, что умерший для греха не может жить в нем. Третий стих начинается с фразы «Неужели не знаете?» «Неужели не знаете?» Он пишет своим адресатам, и в этом отрывке, который мы прочитали, он трижды говорит эти слова. «Неужели вы не знаете?» То есть то, о чем он пишет, это общеизвестно всем верующим, всем христианам. Это истины, о которых он пишет, они не что-то такое, он такое, что-то новое приносит. Он говорит, неужели вы не знаете? Это общеизвестно для всех христиан. И он начинает с того, что говорит, что мы крестившиеся во Христа. Здесь Павел имеет в виду о духовном погружении верующего в Иисуса Христа. Это выражение имеет о духовном погружении верующего в Иисуса Христа. Действительно, Матфея 28:20 Иисус сказал, я буду во все дни с вами. Всегда буду с вами. Дальше Павел пишет, что мы в смерти его крестились. В смерти его крестились. Он продолжает, что за духовным погружением нашим следует и водное крещение. Мы в смерть крестимся его. Это внешнее отождествление с внутренней реальностью. То есть то, что внутри у нас есть, та вера, которая есть, внешним этим знаком мы показываем, проявляем ее. И та община, она практически знала о символе крещения. Но, по всей видимости, раз Павел пишет, она не осознавала вообще сущности ее. По всей видимости, они считали, что крещение действительно является средством спасения. Не признаком спасения, а средством спасения. Крестился и спасся. Крестился и спасся. Действительно, и это встречается и сейчас у некоторых такие же убеждения. Я сам встречал таких людей, которые говорят, вот если я пройду водное крещение, то на меня снизойдет двойная сила Духа Святого. Я приду что-то сверх такое естественное. Кто-то говорит, я вот второй раз иду креститься, потому что вот я помню, когда первый раз крещение принял, все изменилось вокруг. И сейчас вот я смотрю, у меня уже солнце какое-то блеклое, серое стало, я думаю, сейчас крещусь, и оно обратно возобновится новым светом, засияет у меня. То есть он думает, что-то такое должно произойти. Павел здесь объясняет то, что известно им было, и укрепляет то истине о значении положения крещения. Он говорит, нельзя заменить реальность образом. Нельзя заменять реальность. Спасение только по благодати. И ничем другим нельзя его получить. Нельзя иметь спасение. Павел говорит, что в смерть крестились его. И я принимаю, и как каждый принимает это, верой. Я не знаю как, но каким-то божественным чудом мы переносимся 2000 лет назад и умираем вместе с Иисусом Христом, с нашим Господом и Спасителем, выполняя этим самым предписание закона и то наказание, которое должен нести был я за грех, который я совершал. И причиной этого являлась Божья цель, дать Богом, дать нам не только быть воскрешенным, но и ходить в обновленной жизни. Не только нас вот воскреснем и радуемся, но еще и жить в новой жизни. Обновленное это означает качественную новизну. Это не просто меня переодеть, помыть, причесать, побрить, может быть, покрасить или еще что-то сделать, погладить. Нет. Это полное, полное качественное изменение. Я тот же самый остаюсь, но все изменяется во мне. Во мне новая жизнь и во мне новые принципы, которых я придерживаюсь в этой жизни. В 6 стихе Павел говорит, что вы знаете, что имеете новую жизнь. Являетесь вы, так же, как и я, новым творением. 2 Коринфянам 5, 17 глава. Мы являемся новым человеком. Об этом Павел говорит в Ефесянам, 4 главе, 24 стих. Мы получили новое сердце. Иезекииль, 36 глава, 26 стих. И новый дух. Иезекииль, 18 глава, 31 стих. Мы имеем новую надежду, новые силы. В нашей жизни совершенно все новое. И от прошлой жизни ничего не остается. Невозможно войти в новую жизнь и тянуть за собой что-то старое, чтобы что-то старое осталось в нашей жизни. Павел дальше продолжает, что Христос искупил нас, и ветхий человек наш сораспят вместе с ним. Ветхий — это обозначает не возраст, а говорит о том, что это абсолютно что-то непригодное, что только можно выбросить в мусор. Это говорится о нашем «я». То есть наше «я», оно ни к чему не пригодно, его только остается, как выкинуть в мусор. И таким способом мы сораспяты, мы прибиты, наше ветхое «я» со Христом. В послании к Галатам Павел пишет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Уже говорит, «Не я живу, но живет во мне Христос». И это новая, Богом дарованная жизнь. Со всей серьезностью каждый должен понять и осознать то, что истинным христианином не может быть человек, который не умер со Христом. Просто-напросто, кто не сораспялся с Иисусом Христом, он просто не может быть истинным христианином. В Ефесянам Павел касался этой темы в 4 главе 20-24 стих. Он говорит, нужно отложить, обновиться и облечься. Отложить ветхого человека, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека. Он говорит, отложить все, что раньше было обычно. Мы избавлены от прежней нашей греховной сущности, от ее управления. Это значит, что наша плоть со всеми нашими страстями и похотями сораспята вместе с Иисусом Христом. И последствия этого, Павел пишет, что наше тело будет упразднено. Упразднено это значит делать не имеющим силы. То есть отменяет способность управлять. Под телом он здесь имеет в виду это наши греховные наклонности, которые включают наши физические слабости и удовольствия. То есть результатом того, что наша ветхая природа, наше «я» сораспята, она выкинута в мусор, она ни к чему не пригодная, является то, что наши наклонности греховные, наши слабости, наши удовольствия, которые пребывали у нас, они уже не имеют сил. Они не могут управлять нами. Они просто лишены этой силы. Можно, конечно, в жизни своей верующего встречается, как и у меня тоже, и проблемы, и ситуации. Я такой же, как и все люди. И такие же испытываю и испытания, и проблемы в своей жизни. И такие же печали испытываю, но и столько же радости испытываю в Боге, когда обращаюсь к Нему. Можно по-разному относиться и воспринимать те проблемы, которые в нашей жизни происходят. Можно постепенно оправдывать себя, что прирастет в привычку, и согласиться с этим, давая понять, что Бог не в состоянии переделать что-нибудь слово. Но Бог всесилен и всемогущ. Он в состоянии переделать каждого человека. Но для этого надо довериться Ему. Довериться Его Слову. Дать Духу Святому в наших сердцах творить это. Промысел Его. И Павел дальше в 19 стихе здесь пишет, каким путем можно это сделать. Он говорит, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Вот как раньше я себя самого всего посвящал на те дела, которые заслуживают осуждения, которые противоречили всем понятиям, по всем меркам даже неверующих людей. Он говорит, вот точно так же, с такой же ненасытимостью, с такой же яростью, с таким же желанием, так же, вот, когда тебя держат, останавливают, ты, мол, такой, ну, подожди немножко, вот так же стремись предоставить все свои члены Богу на дела праведности и святые. Вот такой дают нам рецепт, как можно преодолевать те вещи, которые проявляются в нас. Это возможно. Нету ничего невозможного. Это возможно верующим, потому что мы не рабы греха. Мы сораспяты. Грех уже не имеет власти над нами. Можно привести такой пример. Я в своей жизни не имел привычки работать, но пример такой взял. Если человек работает где-то и выполняет хорошо свои обязательства и является действительно ценимым на производстве, то им дорожит и начальник, и все, с кем он работает. Но на этом производстве, где он работает, что-то творится такое, что его сердце не дает ему покоя, что совесть его осуждает. И он просто берет и увольняется оттуда. И устраивается на работу, которая мало оплачивает. Меньше оплачивается там, меньше льготы, но зато его сердце радуется, и мир спокоен. Он может людям прямо в глаза смотреть. Но прошло какое-то время, он встречается обратно со своим начальником. И при встрече начальник радуется и желает ему пригласить снова на это место работы. Он говорит, я тебе и зарплату повышу, и льготы у нас другие, и отпуск твой будет больше. Можешь даже сходить и посмотреть, какое у тебя место будет, где ты будешь трудиться, как оно благоустроено сейчас для тебя. Но в данный момент он уже не имеет никакой юрисдикции заставить меня делать то, что я раньше делал против своей совести. Вот точно так же мы мертвы для греха. Он может нам советовать, он может нас прельщать какими-то вещами, но он не имеет власти заставить меня делать то, что я раньше делал, даже не хотел. Он лишен этой власти. Он не имеет этой власти. И мы свободны от этого. В 8-10 стихах Павел продолжает, что мы умерли со Христом. И подчеркивает, и дает уверенность в истине. Что мы не только умерли, но и воскресли к жизни. К вечной жизни. Не только в Царстве Небесном, но и здесь, на земле. К той жизни, которая полностью согласуется с Божьей святостью. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, Иисус сказал такие слова. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Прекрасные слова. Когда я первый раз прочитал в 2002 году эти слова, я просто подумал, о каком избытке идет речь. У меня ничего нет, вообще ничего нет. У меня вообще ничего не было. Я начал думать головой, какой мне может быть дать избыток. Деньги, власть, документы, жилье, семью. Все говорило о том, что пребывало на тот момент в моем сердце. Какими мерками я измерял избыток. Иисус Христос говорит о избытке, о наших отношениях с Богом. О жизни вместе с Иисусом Христом. О жизни с Богом в вечности. Имея эти отношения с Богом, то, что вокруг будет происходить, оно не будет влиять ни на мое внутреннее состояние. Не будет меня пошатывать мои ноги, депрессии какие-то делать, но будет давать мне уверенность в том, что Господь со мной. Он мне дает все необходимое. Он дает ту силу, ту энергию, ту радость, с которой я иду и живу. Не те блага, которые предлагает мне этот мир, а Бог мне дает эти блага. И Он каждому дает эти блага. Их надо только воспринимать. Воспринимать отношения с Богом как более ценные, чем отношения с губернатором Хлопуном или еще с кем-либо. Дальше мы здесь читаем, что Христос, и мы знаем это, что Христос прожил безгрешную жизнь. Но в 10 стихе говорится, что Он умер для греха. Впоследствии за грех смерть. Римлянам 6 глава 23 стих. И в Бытие также во 2 главе 17 стихе говорит, что впоследствии за грех это смерть. Но Иисус Христос не совершил греха. Но Он умер для Него. Как бы оно ни было, что бы это ни значило, но я соединен с Иисусом Христом. И я также умер для греха. Иисуса Христа грех никогда не привлекал, в отличие от меня, меня действительно он привлекал. И порой сейчас еще и если какие-то есть, а такой же человек, как и все. Иисусу Христу не надо было умирать для греха, чтобы быть совершенным. Он изначально совершен, он Бог. Но он умер, чтобы каждый верующий и кто принимает эту жертву, мог умереть также для греха. Умереть также для греха, чтобы грех не имел власти. Из этого отрывка мы видим, что с Иисусом Христом, с Его смертью и воскресением, власть греха разрушена. Наша ветхая природа, она сораспята. И наше рождение духовное, подобно рождению Иисуса Христа физического, оно также с помощью Духа Святого произошло здесь у нас. Действительно, этот же Дух Святой, он дает нам силу иметь здесь жизнь. Не просто существовать, а жить угодной Богу жизни. Действительно, Христос взял наше наказание за грех. Он умер, и Он воскрес. И живет сейчас для Бога. И мы с Ним соединены. Слово «соединены» можно перевести как «срослись». Понимаете, вот если ткань одну живую взять и приложить к другой, когда сращается, невозможно просто разъединить это. Это соединено. Это надо просто понять, что мы соединены с Ним. Как в смерти, так и в воскресении. И наше новое «я» должно жить новой жизнью для Бога, подобно жизни Иисуса Христа. Мы мертвые для греха, но живые для Бога. И это настоящая жизнь христианина. Быть мертвым для греха, но живым для Бога. И для этой цели нас Творец сотворил. Чтобы наша жизнь была с Ним, с Богом, посвящена Богу. И закончить мне хотелось бы словами епископа Хенли Моула. Грозди винограда на виноградной лозе – это не просто живой знак того, что это растение виноград, и что оно живо. Они, грозди винограда, продукт, ради которого лоза существует. Не следует думать, что грешник должен принять оправдание и жить для себя. Подобное утверждение содержит глубочайшее противоречие и не может быть принято без совершения глубочайшей ошибки вероучения. Оправдание наше неразрывно связано с освящением, с жизнью для Бога. Пусть Господь благословит каждого из нас. При любых ситуациях, каких-то проблемных или еще каких-то испытаниях, которые встречаются на нашей жизни, всегда понимать и ощущать, что мы сораспяты с Иисусом Христом, что мы мертвы для греха, что у нас есть сила и власть побеждать и жить жизнью, угодной Богу. Давайте помолимся. Господь мой Бог, я благодарю Тебя и славлю, Господь мой Боже, за этот чудесный день. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил, Господь мой Боже, которое, Господь мой Боже, просвещает нам, Господь мой, которое укрепляет и дает нам ориентиры в жизни, Господи. Я прошу и молю, Господь мой, благослови, если кто-то в нашем зале, Господь мой, еще есть, Господь мой, дай ему, Господь мой, рождение к новой жизни, обрести радость Тебе, Господь мой, в отношениях с Тобой, Господь мой Боже. Благослови, Господь мой Боже, меня, Господь мой, чтобы я всегда, Господь мой, Боже, при любых ситуациях знал, что я мертв для греха, что он не имеет власти надо мной, что я имею силу и власть побеждать его и жить жизнь для Тебя, что невозможно быть оправданным, отсиживаться дома и радоваться, что вот я такой. Нет, это невозможно. Наше оправдание, мое оправдание связано со освящением, с жизнью для посвященной Тебе. Я прошу и молю, Господь, благослови, Господь, каждого и пребудь с нами и помоги в этом нашем хождении перед Тобой, наш вечный и живой Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.